Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Лукман, аяты с 1 по 5.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Тилька аятул китабил хаким. Худан ва рахматан лил мухсинин. Аллазина юкимуна ссалата ва юутуна зазаката ва хум бил ахирати хум юкинун. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лам, Мим. Это аяты мудрого писания. И они суть путеводства и милость для творящих добро. Кто совершает обрядовую молитву, вносит закят и верует в будущую жизнь. Они на прямом пути, указанном их Господом. Они-то и преуспеют.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. 15:31 сейчас время в Тегеране. Начинаем наш видеостриминг в начале выпуск новостей и коротко о главных событиях. Президент Ирана заявил, что причина неприязни врага к иранскому народу в ошеломляющем прогрессе. Состоялся телефонный разговор между главой МИД Ирана и представителем внешней политики Европейского Союза. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что интервенционистские заявления президента Франции поощряют насилие и правонарушителей. Путин, мы не хотим уничтожения Украины. Десятки человек погибли, пострадали в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции. Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси на встрече с группой государственных деятелей и иностранных гостей, участвовавших в совместной конференции с верховным лидером Исламской революции, назвал причину неприязни к иранскому народу, его ошеломляющий и всесторонний прогресс. Согласно заявлению информационной базы канцелярии верховного лидера, сейд Ибрагим Раиси заявил в начале этой встречи: «Во время моей недавней поездки в Нью-Йорк генеральный секретарь ООН принес извинения на частной встрече и сказал, что, несмотря на многочисленные усилия, он не смог отменить санкции, связанные с коронавирусом против Ирана, на что я ответил, что иранский народ всегда извлекал возможности из санкций и угроз». Президент добавил, что в случае с коронавирусом Иран стал экспортером, запустив 6 центров по производству вакцин и сегодня входит в число ведущих стран мира по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ссылаясь на статистику научного прогресса, экономического роста, снижения инфляции, увеличения коммерческого международного сотрудничества страны, президент Ирана поблагодарил народ за искреннее сотрудничество с правительством, особенно в реализации экономических реформ, и сказал, враги Ирана стремятся доставить стране неприятности недавними беспорядками, но народ с терпением и настойчивостью, как и в прошлом, сорвал их планы. Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян и официальный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель обменялись мнениями о последних событиях, связанных с переговорами об отмене санкций и двусторонними отношениями с Европейским Союзом, а также обсудили недавние проблемы в Иране. В этой беседе министр иностранных дел Ирана, высоко оценив конструктивные усилия Жозепа Борреля, направленные на то, чтобы помочь всем сторонам вернуться к своим обязательствам по соглашению, сказал, несмотря на некоторые противоречивые заявления в СМИ с американской стороны, сейчас шаги по достижению договоренности идут в правильном направлении. И в этой связи мы приветствовали сотрудничество Международного агентства по атомной энергии в техническом аспекте. Глава дипломатической службы Ирана добавил, «Конечно, мы рассматриваем более широкие рамки сотрудничества между ЕС и Ираном, поэтому мы рекомендуем европейцам смотреть на вопрос реалистично». В этом телефонном разговоре глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым на пути активизации СВПД и важностью сотрудничества между Международным агентством по атомной энергии и Ираном, отметил, мы с нетерпением ожидаем достижения договоренности. Боррель отметил хороший прогресс, достигнутый в Нью-Йорке и Вене, и добавил, мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани расценил заявление президента Франции относительно последних событий в Иране как политические обвинения, интервенционизм, поощрение насилия правонарушителей и осудил их. Канане вчера в ответ на заявление президента Франции в четверг относительно последних событий в Иране о том, что право на мирные протесты признано в Конституции Исламской Республики Иран, сказал: «Удивительно, что президент и некоторые официальные лица французского правительства осудили действия сил безопасности в борьбе с бунтовщиками и агитаторами и призвали иранское правительство избегать насилия, уважать права бунтовщиков». Но в то же время в ответ на забастовки профсоюзов и в нефтяной и газовой промышленности работников французских нефтеперерабатывающих заводов официальные лица этой страны, включая представителя правительства, угрожают рабочим, но если они, что если они не прекратят протесты и забастовки, то будут приняты силовые методы. Представитель МИД Ирана подчеркнул: это явное лицемерие и еще раз доказывает, что права человека в словаре многих правительств, поборников прав человека на Западе, не более чем игрушка, инструмент для достижения политических целей и вмешательства в дела других стран мира. Торжественное празднование дня рождения пророка Мухаммада состоялось в пятницу вечером, а также дня рождения имама Джафара Садыка. По всему Ирану состоялись мероприятия. В частности, празднования произошли на площади Валиаср в Тегеране с массовым присутствием верующих и революционных людей. В грандиозном праздновании дня рождения пророка ислама, которое состоялось по случаю недели единства и дня рождения пророка, с участием поклонников Ахляль-Бейта процессию приветствовала делегация муниципалитета Тегерана. Кроме того, в ходе шествия, посвященного целомудрию и хиджабу, в рамках детских и семейных программ были розданы флаги и, прошу прощения, и воздушные шары, а также сделаны детские поделки и грим, что создало счастливую атмосферу для семей и особенно детей. Ряд горожан также раздали присутствующим свои подношения в виде конфет и шоколада. Церемония продолжалась пением гимнов и панегирика во славу Ахляль-Бейта и завершилась фейерверком. Заметим, что в пятницу 17 Рабиуль-Аваля 1444 года по Луна-Хиджи, которая совпала с 14 октября 2022 года, отмечался день рождения его светлости Мухаммада Мустафы, да благословит Аллах его и его семейство, любимого пророка ислама, и благословенный день рождения шестой сияющей звезды небосклона имамата его светлости имама Джафара Садыка. Да будет мир с ним. Рекордное падение рабочих мест заставило многих объявить о рецессии в Соединенных Штатах Америки. Широко распространено мнение, что Федеральная резервная система США форсирует рецессию, чтобы снизить инфляцию, даже если это означает увольнение миллионов людей с работы, их домовой пенсии, которые обычно основаны на фондовом рынке. Сокращение рабочих мест – это последние данные, свидетельствующие об опасном ухудшении экономической ситуации для среднего американца.
Данные о новых рабочих местах в Соединенных Штатах показали падение на 1 100 000 вакансий, что стало самым большим месячным крахом за всю историю за пределами пандемии COVID-19. Это также первое повышение уровня безработицы с апреля 2020 года. Многие так называемые отрицатели рецессии вынуждены теперь пересматривать свое мнение. В Соединенных Штатах два квартала подряд наблюдался отрицательный экономический рост, что является стандартным определением экономической рецессии. Однако, стремясь избежать негативной прессы, которая получает ярлык рецессии, администрация президента Джо Байдена заявляла, что стабильный уровень безработицы означает, что США не находится в рецессии. Теперь такое уже невозможно. Из-за так называемой уберизации экономики США официальные данные уже давно обвиняют в том, что они ложно рисуют радужную картину. Уровень безработицы в стране составляет 4%, но многие говорят, что рабочие места доступны только на неполный рабочий день, или им не хватает важных льгот, таких как здравоохранение, или они плохо оплачиваются, несмотря на текущую рекордную инфляцию. People looking for benefits, they want to work from home. People are not settling like they used to. It's
it's just a matter of, I don't want to say laziness, but I think people are just, they're trying to get the best that they want, and companies are trying to hold steady and their wages, and they're not willing to pay as much because costs are going for, up for them as well.
На фоне негативных последствий западных санкций против России многие предприятия отреагировали с сокращением занятости, замедлением процесса найма и, возможно, началом массовых увольнений.
Now we've got the threat of recession, so some employers are cutting back on their hiring. My son-in-law just had to fire several people he had who were hiring people, so they're cutting back on their hiring process based on a precautionary measure, thinking there might be a recession.
Широко распространено мнение, что Федеральная резервная система США форсирует рецессию, чтобы снизить инфляцию, даже если это означает увольнение миллионов людей с работы, потери жилья и пенсии, которые обычно основаны на фондовом рынке. Сокращение рабочих мест – это последние данные, свидетельствующие об опасном ухудшении экономической ситуации для рядового американца. Заработная плата стремительно падает из-за инфляции, а трудный октябрь для многих может означать болезнь сезон отпусков.
Президент России сказал журналистам, что Россия не хочет уничтожения Украины как государства. Отвечая в пятницу на вопрос журналистов, сможет ли Украина в будущем существовать как независимое государство, Владимир Путин сказал: «Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Украинцы перекрыли водоснабжение в Крым, где проживают 2 400 000 людей, поэтому российским войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделая они этого, не было бы противодействия». По словам президента России, взрывы на Крымском полуострове еще раз показали важность вопроса о сухопутной связи с Крымом. Ранее, после подписания указа о мобилизации и увеличении российской армии, Путин предупредил НАТО, что его страна имеет в своем распоряжении различные средства поражения для защиты своей территориальной целостности. В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борелл заявил в своем выступлении в четверг: «Ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ западных стран. Он не будет ядерным, но приведет к уничтожению российской армии». Комментируя это заявление Жозепа Борреля, Дмитрий Медведев сказал, что его заявление о возможном ядерном ударе России по Украине – ничто иное, как паранойя. Президент Турции принял предложение лидера России о создании нового газового хаба в Турции для поставок газа в Европу. Реджеп Тайип Эрдоган по поводу идей Путина, который сказал на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита в Астане, отметил, что хочет создать газовый хаб в Турции и сказал: «Мы вскоре запустим этот центр». Президент Турции добавил, что Минэнерго Турции и российская сторона проведут свои исследования относительно создания хаба для распространения газа по стране и представят результаты, и мы также будем действовать на их основе. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме в кулуарах 6-й конференции по взаимодействию и доверию в Азии в Астане, заявил, что Москва готова создать Турции крупнейший газовый хаб, который, по его словам, может стать платформой не только для перекачки газа, но и для ценообразования. Десятки человек погибли, пострадали в результате взрыва на угольной шахте на северной Турции. По данным сети Аль-Арабия, по меньшей мере 40 человек погибли. Десятки других пропали без вести в результате взрыва на глубине 300 метров в шахте в районе Амасра на севере Турции. Инцидент произошел вчера вечером 18:15 по местному времени на глубине 300 метров в шахте в районе Амасра на побережье Черного моря. С другой стороны, 44 горняка застряли на глубине 300 метров в этой шахте. Усилия по их спасению продолжаются. Также в шахте на глубине 350 метров застряли 5 горняков. На место аварии прибыли пожарные службы и медики. Причина этого инцидента пока не установлена. На место оперативно, по указанию президента Турции, прибыли главы МВД и Министерства энергетики Сулейман Сохлу и Фатих Донмез. По предложению иранской парламентской делегации в Межпарламентском союзе при разработке экстренной резолюции об осуждении нападения на Украину из резолюции был удален абзац по заголовкам о передаче дела России в Международные уголовные суды против создания какого-либо суда. Аббас Голру, генсек парламентской группы Исламского совета, участвовал во Всемирном межпарламентском союзе в качестве члена комиссии по разработке резолюции чрезвычайной статьи Межпарламентского союза, представляя страны Азиатско-Тихоокеанской группы. На этой встрече Голру при подготовке резолюции чрезвычайной статьи под названием «Осуждение нападения на Украину и последствия аннексии земель в защиту территориальной целостности всех стран», объясняя при этом принципиальную позицию Ирана против этой резолюции и любой национальной резолюции о чрезвычайном положении в Межпарламентском союзе, сказал: «Мы недовольны войной в Украине, надеемся, что эта война закончится как можно скорее, но мы не приемлем двойственную политику Запада». Это были новости.
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, как вы, должно быть, помните, листая культурный журнал «Иран – волшебная страна», мы с вами ознакомились с южной провинцией Хузестан и его административным центром Ахваз. Сегодня беседа продолжится представлением округа Шуш – древние Сузы, имеющего богатую культуру и многотысячелетнюю историю. Округ Шуш площадью 3577 квадратных километров расположен на северо-западе провинции Хузестан вдоль транзитного шоссе Тегеран-Ахваз. Административный центр этого округа, город Шуш, некогда считался одной из известных столиц мира. Он богат древними памятниками и признаками многотысячелетней цивилизации. Этот город был не раз опустошен нашествиями и набегами, но каждый раз с гордостью поднимался из руин. Сокровищница древних памятников в сердце этой древней иранской земли привлекала к себе внимание всего мира. Первыми, то есть в 3-м тысячелетии до нашей эры, Сузы восстановили Эламиты. Во время господства Эламитов Шуш был избран столицей этого государства. После прихода к власти Ахаменидов Шуш сохранил свое былое величие, и цар Дарий избрал этот город своей зимней столицей. Еще долго, вплоть до самого прихода ислама, Шуш сохранял свое былое значение. Город Шуш на протяжении истории несколько раз был переименован. Географы в письменных документах упоминали о величии Сузы в Средневековье, связывая их популярность с производством сырого шелка, померанца и сахарного тростника. При этом этому старинному городу придавал особый религиозный и духовный облик гробница пророка Даниила. Священный храм Даниила в Сузах возле реки Шаор является великолепным, красивым и известным зданием. Название Шуш с давних пор ассоциируется с именем этого благородного пророка. Его светлость Даниил был одним из великих божьих посланников племени Израиловым. В Торе ему посвящена целая книга из 12 глав. В версиях подробно говорится о его чудесах. Он был одним из потомков его светлости Давида. Его светлость Даниил по прозвищу Набиулла, то есть пророк Божий, жил во времена Куроша Великого и Дария, самых видных царей из династии Ахаменидов. В детстве после завоевания Коца, вавилонским царем Навуходоносором. В 605 году до нашей эры он попал в плен и вместе с группой соплеменников был выслан в Вавилон, где за отказ подчиниться царской воле подвергался избиению, но потом к нему начали с уважением относиться за его высокие познания и мудрость. После кончины Навуходоносора и завоевания Вавилона Курошем Даниил возвратился в Коц. Спустя некоторое время он уехал в Ахваз. Этот пророк скончался в городе Шуш. Древние персы, в соответствии со своей традицией, мумифицировали священное тело его светлости Даниила и захоронили его в склепе на холме, опечатав склеп надгробным камнем. После пришествия ислама и захвата Ирана мусульманами, по приказу его светлости Али, священное тело пророка Даниила было перезахоронено по мусульманским обрядам, то есть головой в сторону киблы мусульман, Мекки. На могиле Даниила написаны слова его светлости имама Али. «Любой, кто придет на поклонение моему брату Даниилу, словно пришел на мое поклонение». В гробнице пророка Даниила имеется два двора, большой и малый. Большой двор с трех сторон окружен комнатами, предназначенными для отдыха паломников. Ограда на могиле этого благородного пророка, наподобие другим мусульманским гробницам, изготовлена из бронзы. С четырех сторон над склепами могилы написано стихотворение на персидском языке без указания даты. Конечно, главный склеп Даниила пророка лежит в погребе на подвале. У гробницы также имеется высокий конусообразный купол. Купол построен из извести. На его верхушке поставлены два металлических шарика. В передней части крыши напротив входа в двор возвышены два минарета из зеленых плит. Здание гробницы было реставрировано в 1937 году по поручению известного муштахита Хаджи Шейха Джафара и при сотрудничестве опытного иранского архитектора. Стоит отметить, что всего в 100 метрах от гробницы пророка Даниила находится музей Шуша. Этот музей расположен возле таких важных исторических памятников, как дворец Ападана, дворец Хашая-Шаха, Ксеркса и древнеперсидской крепости. Кирпичное здание музея, построенное в 1966 году, находится в начале дороги, ведущей к древней площади Сузов. В музее хранятся разнообразные вещи и памятники различных цивилизаций, включая эламитскую, аршакидскую, ахаменидскую, сасанидскую и исламскую. Музей постоянно посещают поклонники персидской культуры, местные и иностранные туристы. Следует отметить, что во время восьмилетней войны, навязанной Ирану саддамским режимом и мировым империализмом, музей Шуша и гробница Даниила получили повреждения. В городе Шуш существуют древние холмы площадью примерно 4 квадратных километров, что свидетельствует о существовании здесь 5000-летней человеческой цивилизации. По значимости и давности этот район можно разделить на 4 отдельных зон – Акрополь, Ападана, Шахский город и городок ремесленников. Уместно было бы дать их краткое описание. Акрополь – это греческое слово, присваиваемое самой возвышенной местности города. Древнейшая цивилизация, опознанная на этом холме, относится к концу 5-го тысячелетия до нашей эры. Признаки иероглифического эламитского письма впервые были обнаружены на этом холме. Именно в этом месте достали такие важные памятники, как надгробная плита вавилонского царя Хаммураби, представляющая собой первый письменный закон в истории человечества, надгробная плита аккадского царя Нарамсина и многие другие ценные исторические памятники. В 1897 году глава французской буревой группы в Иране Жак де Морган с помощью обнаруженных при раскопках в Сузах построил на этом холме кирпичный замок. Крепость была вдохновлена архитектурным стилем европейских средневековых замков. Следует отметить, что многие ценные исторические памятники, обнаруженные иностранными исследовательскими группами при раскопках в районе Шуш, были вывезены в Европу, где стали украшением таких известных музеев мира, как Парижский музей Лувр. Ахаменидским царем Дарием I, 525 век до нашей эры, был построен на холме Ападан одноименный дворец. Здание дворца состоит из каменных колонн и капителей. Стены изготовлены из обожженного или сырого кирпича. В комплекс также входит церемониальный зал для приема гостей. Примерно в 400-601 году до нашей эры при Ардашире I дворец пострадал от пожара, а во время Ардашира II был реставрирован. Это здание во время нашествия Александра Македонского было существенно повреждено, а уцелевшие колонны во времена Второй мировой войны были взорваны оккупантами и использованы для строительства мостов и дорог. Другой холм, известный как Шахский город, был местом жительства торговцев и придворных ремесленников во времена Ахаменидов. Он занимает площадь 7000 квадратных метров. Здесь же были обнаружены руины разных городов эпох Эламитов, Ахаменидов, Севлекитов, Аршакитов, Сасанитов и исламского периода. Археологи получили при раскопках на холме городка ремесленников несколько памятников и ценных аршакитской, сасанитской и исламской эпох. Среди них можно выделить развалины самой старинной мечети в Иране, раскопанной археологом Гиршманом. Другим ценным памятником исторического города Шуш является дворец Шаор. Этот дворец находится на берегу одноименной реки вблизи гробницы Даниила. Дворец Шаор был построен в IV веке до нашей эры Ардаширом II, после возникновения пожара во дворце Ападана. Он имеет 64 каменные колонны. Ценные исторические памятники Суза не ограничиваются вышесказанным. На расстоянии 40 километров от древнего города Шуш находится один из красивейших и редчайших древних памятников, занесенных в списки мирового культурного наследия – зиггурат или пирамида Чока-Замбиль. Этот храм является чудесным явлением, творением человеческих рук, привлекающим к себе внимание местных и иностранных исследователей. Но об этом мы поговорим уже в следующей передаче. Единство в исламском мире. Влияние конкуренции двух великих исламских империй, Османской и Сефевидской, на раскол в исламском обществе и подрыв авторитета исламского мира, а также вторжение европейских колонизаторов на исламские земли и усиление розни и раскола среди мусульман, считаются главными факторами разобщенности в исламском мире. Османское правление во время неблагоприятных условий и волнений после ряда крестовых походов смогло консолидировать свои силы и создать своего рода центр в исламском мире. Хотя нельзя утверждать, что с приходом к власти османских турков в исламском мире воцарилось единство. В этот период преобладание национального фанатизма и уменьшение значения ценностей, связанных с единством, стали причиной конкуренции в исламском мире, в частности, между Ираном и Османской Турцией. Конечно, не следует забывать о роли европейских правительств и их усилий, нацеленных на создание раскола и вражды между исламскими государствами. История свидетельствует о том, что отношения двух крупных исламских государств – Ирана и Османской Турции – начиная с 8 столетия по хиджре и распада Османской империи, сопровождались войнами и кровопролитием, и в этом деле не последнюю роль сыграли европейские государства, которые создавали разногласия между двумя могущественными исламскими государствами, напоминали о прежних обидах друг к другу и подстрекали националистические мотивы и настроения. Так, например, во время правления в Иране великих монголов Тимур объединялся с Венецианской республикой, угасающей Восточной Римской империи, против османского султана и нанес ему поражение в 804 году по хиджре. Во время правления династии Аккоюнлу глава и правитель одноименного государства Узун Хасан вошел в союз с Венецианской республикой против Османской империи и в 876 году по хиджре обратился к ней за военной помощью, чтобы разбить мощь османского государства. С приходом к власти в Иране сефевидов, распри в исламском мире и конфликт между Ираном и Османской Турцией усилились. И в 920 году произошла ожидаемая вспышка, которая вылилась в полномасштабную войну между Ираном и Османской империей. 23 августа 1514 году сефевидские и османские воины выстроились друг против друга в Чалдыране, северо-западной части иранского Азербайджана, где произошло известное Чалдыранское сражение. Битва окончилась победой армии Османской империи и поражением сефевидов. Командовавший османскими войсками султан Селим I продвинулся вплоть до столицы сефевидов Тебриза и захватил город, хотя не смог удержаться в нем и был вынужден отступить. Чалдыранская битва представляет собой олицетворение раскола в исламском мире, которое, помимо того, что внесло раскол между двумя полюсами исламского мира, стало причиной трений в Иране. Проигравший сражение Шах Исмаил I оказался в изоляции, а между кызылбашами развязалась внутренняя война за власть. Последним звеном в цепи раскола и распри в исламском мире стало вторжение европейских колонизаторов в исламские государства. Интеллектуальное преобразование, которое положили конец Средневековью в Европе и способствовали появлению новой философской идеи и течения, сыграли эффективную роль на формировании колониализма. Это движение, получившее название «гуманизм», на первых порах отличалось литературными и философскими красками и ставило на первые позиции человека в качестве мерила всего и вся, и намеревалось полностью подчинить природу человека. Однако на практике эта идея привела к завоеванию мира теми, в чьих руках была сила и коварство, и, как следствие, привело к разграблению слабых стран, в том числе кровавым и варварским походам европейских колонизаторов на исламские страны. Хотя и до этого европейские страны постоянно искали поводы и случаи, чтобы внести раскол между исламскими государствами. В средневековый период исламский мир обладал могуществом и властью, в отличие от европейских государств, в которых царила относительно отсталость и слабость. Однако преобразование, приведшее к Ренессансу, а затем к эпохе Просвещения на Западе, и последовавшие за этим экономические, политические, военные и культурные результаты постепенно изменил и процесс господства и подготовил почву для влияния и господства европейских колонизаторов над исламскими странами. В XVIII и XIX столетиях Вследствие многочисленных войн, навязанных западными государствами-колонизаторами, мусульманским государствам, в том числе Османской Турции, Ирану и Египту, значительная часть исламских земель отошла к агрессорам. Их политическое господство было разрушено, либо стало ареной беспредельного господства стран-колонизаторов. Царская Россия, к примеру, 6 раз наносила поражение Османской Турции, а после подписания российско-турецкого договора российский царь и вообще получил право на вмешательство во внутренние дела мусульманской империи османов, и впервые от Османской империи был отделен Крымский полуостров и передан во владение России. Примерно в это же время царская Россия прибрала к рукам Баку и Дербент. В 1723 году Россия подписала договор с Тахмаспом II, которым был сыном последнего шаха из династии Сафавидов султана Хусейна. Согласно данному договору, Иран отказался от всех своих владений в Каспийском море в обмен на помощь России в войне с восставшими афганцами, захватившим во главе сначала мир Махмуда, а затем мир Ашрафа, значительной территории Ирана на севере, в том числе и Исфаган. Иран в качестве одного из столпов власти исламского мира в 19 столетии превратился в арену конкуренции двух европейских держав – России и Англии, которые вмешивались во внутренние дела Ирана, каждый следуя своим интересам. Хотя ввиду того, что Иран обладал многотысячелетней культурой и цивилизацией, никому не удалось превратить это государство в свою колонию. Однако Англии и России удалось, воспользовавшись трением в исламских странах, превратить многие из них в свои колонии. Де-факто разврат и эгоизм и деспотия многих правителей исламских стран, а также широкие разногласия, сосуществовавшие между мусульманами, стали причиной того, что в 18 и 19 столетии исламский мир стал свидетелем увеличения нашествий западных колонизаторов внутрь исламского мира. В это время деспотия некоторых правителей и широкие разногласия между мусульманами увеличились настолько, что, казалось бы, была потеряна надежда на единение исламского мира перед лицом западного колониализма. Этнические и расовые ценности стали настолько ярко выделяться в исламском мире, что голос о помощи и единении со стороны некоторых правителей исламских государств не находил отклика в других исламских государствах. Не исключено, что никто больше не доверял исламским странам из-за их конкуренции и вражды друг с другом, и не было надежного плеча, опершись на который исламский мир мог бы возродить единство и былую славу. Так, к примеру, когда Надиршах Афшар призвал мусульман к единению и провозгласил об исламском единстве, никто не откликнулся на его призыв, в том числе Османская империя, потому что Османский халифат продолжал оставаться самым могущественным исламским правительством и видел свою кандидатуру на руководство исламским миром, в том числе в политическом, религиозном и духовном планах, более достойной. В свою очередь, когда в последние годы османского халифата султан Абдул-Хамид II, проконсультировавшийся с такими реформаторами, как Джамал-ад-Дин аль-Афгани, решил реализовать политику единения исламского мира по принципу признания всеми мусульманами мира халифа, коим он являлся, и начал распространять эту идею в османском халифате и в других исламских государствах. Он не нашел сторонников своей идеи в этих странах, в том числе в Иране. Исламские страны считали его кандидатуру некомпетентной на пост халифа, наместника посланника Аллаха. К тому же Османская империя проводила противоречивую политику в отношении мусульманских государств. Несмотря на то, что во время правления султана Абдул-Хамида II в исламском мире стали прослеживаться проблески пробуждения среди мусульман мира, и некоторые мусульманские реформаторы и мыслители усердствовали во имя возрождения жизни ислама и единства исламской уммы, его политика не нашла широкого отклика среди мусульман. Создавая пан-исламистские организации, общества и прочие структуры с центром в Стамбуле, Абдул-Хамид II на практике сделал шаги на пути реального единения мусульман. Он намеревался создать инфраструктуру, которая позволила бы устранить трудности, с которыми сталкиваются паломники Дома Божьего. Для этого он планировал продолжить железнодорожный путь от Аравийского полуострова до Малой Азии и к местам поклонения в Багдаде и в Саудовской Аравии. Затем все эти его планы стали интерпретироваться как символ его пан-исламистской деятельности. Хотя политика Абдул-Хамида II смогла вызвать позитивную реакцию в исламском мире, однако его идея не смогла предстать в качестве универсальной сплоченности в противовес западному колониализму, потому что другие исламские государства, в том числе Иран, утратили доверие к нему и расценили его призывы в русле политических, личных или национальных целей. Вторжение колониализма в исламский мир стало причиной усиления, трения и раскола в исламском мире, но в то же время создало почву некоторых положительных действий сторонников исламского единения, в частности, политические и социальные восстания среди мусульман мира против внутренней деспотии и внешнего колониализма. Благодаря просветительской деятельности таких выдающихся реформаторов, как Джамаль-ад-Дин аль-Афгани и Абдур-Рахман аль-Кавакиби, Аллама Мухаммад Икбал Лахури и других, мусульмане, осознали, что корень их отсталости кроется в расколе и разногласиях. А раскол и разногласия, в свою очередь, представляют собой результат действий деспотичных правителей и колонизаторов, которые в большинстве случаев представляли собой две стороны одной монеты. Восстание исламского мира против западного колониализма не ограничивалось лишь сферой идей и убеждений. Движение исламского пробуждения перед лицом деспотии и колониализма нашло объективное отражение во многих политических и социальных сферах, хотя и не смогло вылиться в универсальное единство исламских сообществ.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». В сегодняшней передаче мы расскажем вам о фруктовом растении под названием апельсин, португал по-персидски. Благодаря вкусным плодам апельсин выращивается во многих районах мира, в частности в северных и южных районах Ирана, благодаря их умеренно-тропическому климату. Апельсиновое дерево по своей внешности напоминает померанец, с той лишь разницей, что листья апельсина заканчиваются заостренной верхушкой. Это и отличает апельсин от померанца. Апельсиновые цветки крупнее, менее ароматны и толще цветков померанца. Апельсиновый плод – многозвездочная ягода, в зависимости от сорта сильно различается по размеру, форме и окраске кожуры. Мякоть сочная, сладкая или кисло-сладкая. Апельсиновый сок имеет кисло-сладкий вкус и богат витаминами, особенно витамином С. Для обеспечения организма этим витамином ежедневно полезно пить по 1-2 стакана апельсинового сока. Следует отметить, что 28 грамм апельсина содержит 11 калорий, повышая сопротивляемость организма. Из апельсинового сока изготавливают бодрящие сиропы и лимонад. В районах, где это растение не культивируется, можно пользоваться его продукцией. В силу того, что апельсиновый сок содержит белки и достаточное количество сахара, он полезен для человеческого организма. Наличие в апельсиновом соке гормонов роста, кальция, фосфора, железа и витаминов А и С способствует нормальному развитию роста и укреплению зубов, поэтому он очень полезен для детей, беременных женщин и кормящих матерей. Помимо всего сказанного, апельсиновый сок отличается слабительным свойством. Для этого каждый день следует пить 1-2 стакана апельсинового сока. Наличие в нем обильного количества минеральных веществ, особенно калия, отмечает его мочегонные свойства и, естественно, способствует выведению яда из организма. Следует отметить, что больным, страдающим астмой, ревматизмом и кожными заболеваниями, которые вынуждены ежедневно принимать гормональные препараты, следует употреблять большое количество калия во избежание отеков и других последствий. Поэтому им рекомендуется использование апельсина. Кроме того, апельсин считается наилучшим возбудителем аппетита. В этой связи его обычно используют до приема пищи. Апельсиновые плоды, кожура, листья и эссенция обладают лечебными свойствами. Например, апельсиновая эссенция обладает дезинфицирующим и отхаркивающим свойством. Ее используют в изготовлении дезинфицирующих мазей, а также в парфюмерной промышленности. Апельсиновую эссенцию получают из незрелой кожуры этого фрукта. Она имеет желтый цвет и умеренно приятный аромат. Ее используют и при ароматизации лечебных сиропов. Апельсиновая эссенция быстро разлагается, вследствие чего приобретает неприятный и острый запах, поэтому она должна использоваться только в свежем виде. Принимая во внимание то, что мякоть апельсинового плода содержит в себе различные витамины, она освежает кожу и предотвращает появление преждевременных морщин. Для этого следует приложить ее к коже лица в течение 20 минут. Настойка апельсиновых листьев облегчает переваривание пищи и помогает при мигрени. Кроме того, настойка апельсиновых листьев с померанцевой кожурой или цветками оказывает эффективное воздействие при сердцебиении и бессоннице. При бессоннице такую настойку следует принимать несколько дней подряд перед сном. Апельсиновая кожура также обладает лечебным свойством. В ней содержатся полезные химические вещества, уменьшающие вероятность заболевания раком желудка и кишечника. В Китае апельсиновая кожура очень ценится. Ее тщательно собирают, сушат и используют в фармацевтической промышленности. Апельсиновая кожура содержит каротин и слизистое вещество, способствующее заживлению ран. Кроме того, апельсиновая кожура отличается слабительным свойством и применяется при запорах. Из апельсиновой кожуры также варят варенье, кроме того, украшают иранские блюда. Дорогие друзья, мы надеемся, что передача этой недели удостоилась вашего внимания. Да хранит вас всемилостивый Аллах!
Друзья! Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру плюс 98 903 50 65 508. Повторяю номер плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.